Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. 995-1111, как всегда, телефон прямого эфира. У нас в гостях Сергей Наугольных, палеонтолог, доктор наук. И, кроме того, Ольга Лаптева, журналист Discovery. Вот здесь, значит, передо мной лежит послание моего редактора с такой, значит, припиской. Дело в том, что, ну, мой редактор, это слишком жирно сказано, это вообще гениальный редактор Света Большакова, умудряющийся всегда вытаскивать наиболее неожиданных людей. Света, если что, привет вам большой. Дело в том, что Лаптева, будучи посланной в командировку, случайно нашла камень какой-то уникальный, три восклицательных знака, цены научной, которому нет. Вот как бывает, а вы сидите здесь и ничего не знаете. Ну, расскажите в двух словах, в чем камень передо мной, да?
Да, камень, вот он. Добрый вечер.
Приезжаю, что мы можем его показать, да? Что это такое?
На самом деле,
осенью
этого года Министерство культуры и массовых коммуникаций Пермского края устроило такой индивидуальный VIP-тур палеонтологический, и я попала в Пермь. И как это водится, когда инициатива дает определенные плоды, там была такая пиарщица Катя Аскарова, которая я по своей собственной инициативе организовала нам поездку в местечко под названием Чекарда на палеонтологические раскопки. И там, гуляя, я обнаружила этот камень, который мне просто показался очень эстетичным, практически дизайнерским. И палеонтологи тут же возбудились, сказав о том, что он не изучен. Ему 280 миллионов лет.
Этому камню.
Вот этот фрагмент, который вы видите, он не был прежде описан. И, собственно, меня повезли в университет, в палеонтологическое сообщество Перми, а потом выдали номер телефона Сергея Наугольных как самого маститого профессионала, который может действительно оценить, важна ли эта находка. И вот я, прибыв в Москву, встретилась с Сергеем, он посмотрел.
И мы поженились.
Мы не поженились, потому что у каждого
строится камень сосватал, ну-ну.
А камень сосватал, да. Вот, и оказалось, что он действительно ценен, и Сергей о нем вот сейчас дописывает монографию, и где-то в конце января уже запустится в тираж книга. И, собственно, я придумала целую акцию, потому что эту книгу мы отдадим в какие-то сельские школы, в библиотеки. Более того, есть
одна рассылка по университетам. Ну, в общем, все, что можно высосать из камня, мы уже высосали. Да, Сергей, объяснить просто, в чем исключительная ценность данного камня, на котором что-то отпечаток чего-то похожего на бритву. Такое опасное в наших времен.
Образец действительно интересный. Он интересен не только тем, что он представляет сам по себе, а тем, как он ложится в контекст палеонтологических исследований в Приурале. Дело в том, что ископаемые растения этого возраста действительно очень древние, 280 миллионов лет этому камню, правильно Оля сказала. Они очень разнообразны. Они очень разнообразны, изучаются они очень давно, фактически с момента появления палеонтологии как науки. Но этот образец позволяет разнообразие древних растений при Урале расширить. Действительно, это новый вид, его следует описать по всем канонам ботанической номенклатуры, и он открывает новую страницу в палеонтологии при Урале.
Ну, а что там такого вот особенного там?
Это фрагмент побега хвощевидного растения. Видите, он достаточно крупный. Хвощи известны, я уверен, всем абсолютно слушателям CTFM.
Всем.
Сейчас это маленькие такие незаметные растения.
Зелененькие растут у нас на участке, да.
Абсолютно верно. Они малепусники такие, в общем-то сказать, если человек не очень интересуется природой, то глаза не бросаются. А в конце палеозоя это были настоящие гиганты. То есть это вот пресловутое растение, которое Оля держит в руках сейчас. Видите, имело в диаметре около 3-4 сантиметров. А были еще более крупные.
А вы уверены, что это именно растение? Может, это просто какое-то вкрапление темное?
Нет, это совершенно однозначно отпечаток побега. Хорошо видна узловая линия, к ней присоединялись листья. То есть, в принципе, в природе этого объекта сомневаться не приходится.
Замечательно. Сережа, вот я давно хотел понять. Вы занимаетесь эволюцией растений, как я понимаю, да? Как, по-вашему, эта эволюция направленная или хаотическая? Вот это вечный вопрос, который применительно к эволюции я пытаюсь для себя решить. И, в общем, вы же знаете, что есть сторонники направленной эволюции, есть сторонники абсолютно случайной. Как это для вас?
Понимаете, в чем дело? А случайность и направленность – это совершенно не взаимоисключающие аспекты эволюционного процесса. Дело в том, что если мы посмотрим на эволюцию как таковую, то увидим совершенно отчетливый тренд. Эволюция происходит от более простых, сложным, относительно примитивных организмов к более высокоорганизованным, к более сложным. Угу. Это касается и растительного мира, и животного мира. Но при всей вот этой, так сказать, очевидной направленности, угу, она обусловлена стохастическими случайными процессами, которые, в свою очередь, регулируются естественным отбором. Так что противопоставлять случайность и направленность не надо. Это две разных стороны одной медали.
Но, тем не менее, направление вот это к сложности, оно, как по-вашему, природное, естественное или диктуется каким-то толчком? Потому что обычно в природе мы сталкиваемся с тем, что все разлагается и упрощается, а чтобы усложнялось, это...
Совершенно не так. На самом деле в природе очень много процессов самоорганизации естественной. Угу. Ну, например, всем известны кристаллы там, горного хрусталя, аметиста. Они имеют такую форму, законченную абсолютно, в соответствии со своей кристаллографической структурой. Это пример естественной самоорганизации природы. Ну, или, например, если вы, допустим, во время дождика обратите внимание, как стекают дождевые струйки, можете увидеть, что струйки, да, располагаются друг от друга на одинаковых промежутках. Вот процесс самоорганизации. Или морозные узоры, скажем, на стекле.
Ну, это кристаллография, так тоже такая странная. Ну, да.
Это, так сказать, вопрос.
Но получается само, да.
Само. Это не просто само, это, да, естественное, наиболее оптимальное распределение энергии и вещества.
Угу. И оно же нам представляется красивой. В силу большого антропного признака.
Да. Абсолютно правильно, да.
То есть человек, мир устроен так, чтобы человек мог его оценить. Ну. Интересно, а сами вы как полагаете, все-таки эволюция – это процесс никогда никем не запущенный? Потому что масса же есть разговоров.
Ну да, так сказать, теологический аспект, он, к сожалению, не научный. Он, так сказать, находится вне, так сказать, обсуждения, так сказать, с точки зрения там, когнитивных отправлений.
Ну, а когнитивное отправление занимается только тем, как оно получилось, а не откуда оно взялось. Да?
Нет, ну, можно поспрашивать, так сказать, там, самого себя, так сказать, откуда бы это могло взяться. Можно даже спросить самого себя, скажем, а верующий ли я человек? Но отвечать на эти вопросы совершенно не обязательно. Угу. Это вопрос совести, так сказать, каждого конкретного человека. Есть очень много ученых, позитивистов, рационалистов, которые при этом, так сказать,
спокойно
являются,
верят,
так сказать, да, так сказать, там, скажем, христианами, так сказать, или они могут, там, скажем, ислам, так сказать, исповедовать, или какие-то другие, так сказать, там, религии. Вот. Но при этом, так сказать, в своей академической работе они абсолютно рациональны и позитивны.
Ну, мы можем говорить о том, что эволюция животного мира, наверное, в целом завершилась в основных вещах. А что происходит вот с растительным миром?
Ну, я, во-первых, так сказать, не согласился бы с тем, что эволюция животного мира завершилась. Она, естественно, так сказать, продолжается, движется, появляются новые виды. Вот, и то же самое касается растительного мира. То
есть, нет, ну, появление новых видов – это какое? Ну, это, скажем, на новой территории появляется вид, приспособленный к ее обстоятельствам. Но это не принципиально новое животное, не принципиально новая рыба, условно говоря.
Ну, так сказать, во-первых, на истории человечества, так сказать, не так много пока еще опыта для того, чтобы говорить о принципиальных, так сказать, там,
каких-то... То есть, человечество гораздо младше процесс эволюции.
Ну, во всяком случае, так сказать, да, это немножко другой порядок, так сказать, там, временной, но даже опираясь на очень короткое время существования человечества, мы можем привести примеры появления, так сказать, там, новых важных, так сказать, морфологических инноваций в животном мире, и в растительном тоже. Ну, вот выйдите, так сказать, скажем, за пределы города, вы увидите гигантские там поля злаков, так сказать, да, кушаем хлеб, там, булочку, так сказать, до злаковой, да, культуры. И их, так сказать, в природе до появления человека не было.
То есть дальше эволюция пошла благодаря человеку за счет человека.
Ну, отчасти,
как,
да.
Как преобразователь природы, да?
Отчасти, да, так сказать, но не только.
Скажите, пожалуйста, а вот палеофлористика, которой вы занимаетесь, она занимается, как я понимаю, древним растительным миром Земли, да? Скажите, а вот здесь каково направление? Что вымирает? Идет ли дело к миниатюризации, к уменьшению всего? Потому что таких гигантов, как секвойи, сегодня мы уже не найдем, да? Все как-то вырождается. Или наоборот, тут есть какие-то другие векторы, еще не совсем понятные.
Ну, секвойя – это современное растение, пожалуйста.
Но она же реликтовое растение, она дошла-то до нас из вон какой древности. Тогда все такое было.
Совершенно верно. Она реликтовая, но она не вымирающая. Секвоевые леса, так сказать, они занимают довольно большие пространства.
Остаются.
Секвоями – это секвои, конечно.
Но вообще на самом деле что-то было, все было крупней.
Ну, не все, не все, не всегда. И это, так сказать, не такой простой вопрос, чтобы на него ответить в двух словах. В принципе, конечно, если говорить там о таких о крупных группах растений, скажем, о споровых, то самые такие крупные, настоящие гиганты спорового, так сказать, мира, они остались далеко в позднем палеозое. Вот у нас пример лежит у Оли в руках, да, вот гигантский хвощ. Если говорить о голосеменных, если говорить о голосеменных, то тоже, так сказать, основное разнообразие голосеменных осталось в прошлом. Ну, то есть не в палеозое, а в основном в мезозое. Угу. Что касается покрытости семенных, так сказать, я думаю, что эволюция, так сказать, движется и.
А куда, в какую сторону? Вот это интересно. Покрытые семенные, давайте пример. Это елка.
Нет, елка это голосеменная.
Голосеменная сосна.
Да, сосна тоже голосеменная.
Сосна тоже голосеменная. А что покрыто семенная?
Ну, в городских ландшафтах тополь, так сказать, берёза, пожалуйста.
А, вот это все покрыто семенная. Да, то есть любая шишка это как раз голосеменная.
Не совсем так, потому что. А что такое шишка? Шишка это компактное собрание. Фертильных единиц. У хвощей тоже шишки, в таком общем, так сказать, смысле. Самый главный признак голосеменных – это голое семя. То есть, семя, не защищенное внешним
покровом. Да, ягоды, не оболочки. Там...
Совершенно верно, да, не плоды.
Но вот в случае елки это такое, я очень люблю эти маленькие семена с крылышком такое, да, как бы, чтобы оно легче планировать.
Вот оно самое есть.
Так, а покрытые семя – это, например, яблоко.
Ну, это плод, да, да, плод. Если вы скушали яблоко, у него остается серединка, в серединке семечки, вот они вот и есть, так сказать, покрыты вот внешним, так сказать,
покровом. Да, то есть все это покрыто семенные.
Да.
Но, а куда покрыты семенные эволюционеры? Ну, всякие тополи, клены, прочие дела.
Ну, действительно, антропогенные факторы имеют очень большое значение.
А, антропогенные уже здесь становятся решающим.
Ну, так сказать,
а как человек влияет на все это дело? Как селекционер или отчасти как удушитель, вырубатель и прочее?
Двойственно и как селекционер, и вот негативная тоже сторона, так сказать, присутствует, естественно.
Как вы думаете, эволюция самого человека закончена, или дальше она будет тоже антропогенной? Сращение с какими-то фишками, флешками, постепенное внедрение чипов в мозги, телепатия путем такого мозгового интернета. Это может произойти?
Это, так сказать, уже происходит, более того, это уже там частично произошло.
А вот я как раз об этом сейчас для собеседника-то родного и пишу, и вот я пытаюсь понять, хорошо это или плохо. Мне кажется, это очень хорошо, если это произойдет реально.
Ну, наверное, да.
А может это произойти? Человек как полутакая, полутехнотронная такая модель.
Понимаете, я думаю, что произойдет, наверное, не так. То есть, ну, человек останется, так сказать, человеком. То есть, это такая будет биологическая, так сказать, форма гомо сапиенс там, или гомо суперс, так сказать, как хотите назовите. Вот. Но при этом, так сказать, будет еще и, так сказать, не биологический разум, который основан, так сказать, на ну, то, что называют сейчас цифровыми технологиями.
То есть, механическая память больше...
Ну, так сказать, тут самое главное – это не память, понимаете, а самое главное – это оперативная система, то есть, там, количество нейронов, там... Более того, я думаю, что это даже не будет, так сказать, там, скажем, так сказать, мегакомпьютер, а это будет некая система, так сказать, которая будет уже над, так сказать, механизмами и над человеком. Ну, представьте, вот Москва, да, гигантский город, чудовищный мегаполис, который живет в соответствии с своим собственным ритмом. Каждый божий день, каждое утро огромное количество людей, так сказать, приезжают в город, вечером уезжают, загружаются компьютеры. Сигналы все эти между собой циркулируют, появляются наводящие, так сказать, друг друга моменты, так сказать, там, электромагнитные, так сказать, импульсы обогащаются. То есть все это как бы, так сказать, превращается в некий гигантский, так сказать, абсолютно мозг. Ну, вот дальше только вопрос самоосознания этим мозгом самого себя, так сказать. А когда это произойдет, если это уже не произошло, это вопрос времени.
Мега ужас, да, ничего.
Да, вообще ужас-то, не ужас, это нормально абсолютно. Хорошо даже.
Я думаю, что этот мозг уже осознал самого себя, но личная человеческая воля в этих условиях абсолютно нереально.
Не имеет никакого значения. Более того, вот мы сейчас действуем, так сказать, как маленькие нейрончики, так сказать, в этом мегамозге.
Мегамозге. А что он захочет, это мы не знаем.
Ну, я думаю, что нас уничтожить, так сказать, он не захочет. Мы же не хотим взять и уничтожить всех кузнечиков, например, да, на планете.
Ну, то есть, это, видимо, некоторый венец эволюции, да? Планетарный мегамозг.
Потому что-то и дальше произойдет, дальше, так сказать, там мегамозги, так сказать, разных этих самых планетных систем тоже объединятся, так сказать.
Ну, тогда, не, ну тут самое интересное, конечно, это механизмы связи. Потому что если будет в мозгах встроен чип, позволяющий соединяться и разговаривать на расстоянии с другим, то вот, вот факт телепатии, он станет действительно нормой.
Понимаете, на самом деле, вот де-факто, так сказать, вы уже этой возможностью обладаете.
То, что заходите
в интернет, так сказать, отправляете e-mail, так сказать, вот у вас уже эта нейронная связь, так сказать, существует.
Но я не могу влезть в чужую душу, а так смогу, видимо. Потому что ведь... Или в голову. В конце концов, да, и в голову, конечно. Тем более, что ведь мозги, они же и действуют, в принципе, как компьютер. Поэтому нет, я думаю, никакой большой проблемы в том, чтобы нейроны могли передавать информацию на электрическом уровне каком-то. Это легко же.
В том все и дело. Более того, на самом деле, вы можете. Потому что есть масса невербальных символов, которые все равно вы считываете, так сказать, поведение человека.
Да, разумеется. А уж если у меня там будет стоять мобильный телефон, да, который я смогу набирать. О, да. Как по-вашему, в сколько времени займет реализация этой идеи?
Ну, я думаю, что это уже как бы, вот понимаете, это вот мы в этом мире уже живем.
То есть появление интернета на самом деле величайший такой переворот, да?
Ну, отчасти, да. Не только, так сказать, это же не только интернет, это мобильный телефон, цифровые технологии, так сказать, это масса всего.
Ну, то есть, у каждого будет встраиваться такой здорово продвинутый чип, я думаю, раз в полгода обновляющийся благодаря неустанным усилиям Apple или там Microsoft, и мы сможем, без этого просто нельзя будет, мы подключаемся к информации, сможем через это же читать газеты, не открывая, разумеется, эти газеты, не разворачивая, да, то есть, вектор эволюции таков, условно говоря.
Ну, так сказать, это очень общо, но будем считать, что так. Хотя я на самом деле не вижу, так сказать, необходимости привносить человека как элемент, так сказать, в этот самый следующий этап, так сказать, эволюции.
Вы думаете, уже сейчас это есть?
Я думаю, что это все уже, так сказать, так, ну вот исходя, так сказать, после масштаба человеческой деятельности, это уже должно, так сказать, существовать. Просто у нас нет возможности...
Отрефлексировать этот процесс,
да. Совершенно верно, потому что это, так сказать, не наш уровень. Кузнечик тоже не может отрефлексировать, так сказать, движение машины, да, которая мимо него едет.
Кстати говоря, с вашей точки зрения, уж редкий случай там увидеть живого палеоботаника, как вы полагаете, происхождение нефти, вот и какая гипотеза верна? Все-таки растительное или это что-то иное?
Ну, я за биогенную,
да. За биогенную, сказать, да. А расскажите немножко о сути других, потому что, насколько я знаю, Менделеев иначе думал, там еще кто-то иначе, там кто-то считал, что это из-за тектоники образуются какие-то странные сдвиги, там же вещество в них так вот переплавляется. Как вообще она получается?
Ну, во-первых, что такое нефть? Да, нефть – это углеводороды.
Да.
Так? А углеводороды могут иметь и биогенное происхождение, но могут иметь и неорганическое происхождение. Потому
могут,
что, да? Да, ну, в принципе, могут, теоретически. Все эти, так сказать, органические вещества, они есть, например, даже и, так сказать, в продуктах извержения вулканов.
Угу.
Другое дело, как они могли бы накопиться в таких огромных количествах в стратифицированной толще, в земных слоях. Ну, самое естественное объяснение, так сказать, биогенное. В принципе, конечно, возможен синтез, так сказать, неорганический.
Но так это, в принципе, перегнивающие остатки растений.
Ну, очень, так сказать, если вообще сказать, то, ну, можно и так сказать.
Но тогда вопрос, продолжается ли процесс образования нефти, или этот ресурс исчерпан?
Он однозначно исчерпаем, потому что скорость образования нефти
не сопоставима. Не сравним со скоростью
испытания. Наверное, да,
правильно. Но, в принципе, это продолжается.
В общем, да.
А каким образом? Ну, хотя бы в общих чертах. Вы же понимаете, нефть – это главная проблема России. Надо же ее как-нибудь решать.
Ну, вот если я узнаю во всех деталях, я тогда
организую немедленно процесс. Немедленно расскажете,
да? Нет, я по времени.
Интересно, изготавливать ее в промышленных масштабах пока не удается, да?
Ну, спирт, так сказать, проще изготовить. А спирт, пожалуйста, да, так сказать, тоже такой же горючий, в принципе.
А вы верите, что когда-нибудь на спирт перейдет человечество?
Уже сейчас? Нет, я думаю, что все эти технологии углеводородные, это вот еще ближайших лет 50 максимум потом все.
А что потом?
Ну, найдут другие источники. Понимаете, источников энергии в мире на самом деле огромное количество.
Ну, солнечные батареи, там, да, все дела.
Ну, есть термоядерный синтез, например, так сказать, он там дает такое количество, так сказать, энергии, никакая нефть не сравнится.
А неужели вы верите, что когда-нибудь мы получим управляемую реакцию?
Ну, еще, так сказать... Вопрос технологии. Технология постоянно повышается, растет. Как задачу ставить? Я думаю, что если бы поставили задачи правительства, так сказать, всерьез перед своими, так сказать, там, интеллектуалами, то это все решаемо, так сказать, в течение, так сказать, там, нескольких лет. Ну, просто это никому не надо. Игры, так сказать, политические, они ведутся вокруг, так сказать,
вокруг нефти, позиции, да, вокруг того, что есть, да?
Да.
Интересно, вот когда человек выбирает там профессию космонавта или, на худой конец, повар, это понятно, а как он может стать палеоботаником? Как вас занесло в эту удивительную профессию?
Ну, мне нравится, интересно. Как вообще художником становится? Вот ему нравится рисовать. Он рисует.
Да, а палеоботанику что нравится делать?
Вот ему нравятся вот такие вещи, как у Оли в руках. Ударить молотком, да, по куску песчаника и обнаружить, что там сохранилось удивительное растение, которому 280 миллионов лет. Это дорогого стоит.
А часто вам приходится вот так вот ударять молотком, и где, и как вы это делаете, и как вы разведываете эти камни?
Ну, вообще говоря, так сказать, работа палеонтолога строится из двух основных составляющих.
Полевая.
Это академическая работа. Да, полевая, с одной стороны, полевые исследования, посещение разрезов, сбор образцов, а потом их обработка. Ну, вот у нас, так сказать, такой климат, что зимой мы, так сказать, занимаемся академической работой, а летом едем на разрезы, собираем остатки.
А где эти разрезы?
Ну, у меня вот в силу, так сказать, моих профессиональных интересов, это в основном европейская часть России. Хотя я, в принципе, выезжаю по всему миру. Ну, с Китаем мы, так сказать, с коллегами ездим, и в Северный. Сейчас мы изучаем в Южном Китае, в Кантоне, очень интересную флору позднепалеозойскую. Готова статья уже на эту тему. Там я принимал участие в описании ископаемых растений земли принца Эдуарда из Арктической Канады, из Гренландии мы описывали.
А что вам хорошего, расскажите?
Где именно?
На земле принца Эдуарда. Я, кстати, не знаю, где это вообще.
Это то, что называется Maritime Canada. Это Арктическая Канада.
Ага.
И остров, который находится, если не ошибаюсь, недалеко от полуострова Нова-Скошия.
Угу.
Там обнажаются породы, кстати говоря, пермского возраста. То есть и в Канаде есть своя перм, потому что перм – это геологическая система, так сказать, которая выделяется по всему земному шару.
А что это такое?
Пермская система геологическая?
Да, в чем она заключается? Этого я не понимаю совсем.
Понимаете, вся история Земли разделена на некоторые промежутки времени. То есть она, так сказать, имеет некую такую, так сказать, шкалу временную. Угу. Ну, для того, чтобы можно было, так сказать, привязать события в истории органического мира к конкретным временным датам.
Вот есть перм, да.
Ну да, то есть каменноугольный период, угу. Есть пермский, есть триасовый, есть
Почему он называется пермский? Потому что впервые на пермском материале это открыто?
Да, совершенно верно. Это отдельная, очень интересная, интригующая история. Был такой шотландец, сэр Родерик Импи Мурчисон, ну, шотландский угу. Мурчисон. Но у нас в нашей транскрипции русской его обычно, так сказать, цитируют как Мурчисон. Вот он по приглашению правительства России посетил нашу страну, доехал до Урала, и там обнаружил, что в пределах Пермской губернии обнажаются слои, которые вот в европейской шкале, так сказать, отсутствовали. Ну и, соответственно, так сказать, с названием губернии Мурчисон предложил это название Пермская система, которое вошло во все геохронологические шкалы.
Ну, чудесно, да, наше имя на карте Родины.
Единственное, да, единственное русское название во всей шкале геологических систем.
Прочие, значит, восходят к другим раскопочным местам.
Ну, в основном Западная Европа, да.
Интересно, наш период какой получит название? Вот это весьма
хорошо. А он уже получил. Он какой? Называется четвертичным, он же называется антропогеном. Кстати, вот московский палеонтолог Павлов, очень большой авторитет палеонтологии прошлого-позапрошлого веков, угу. Он предложил это название антропоген. Ну, понятно, так сказать, этимология.
То есть, порождение человека.
То есть, период, породивший человека.
Породивший человека, да. И антропогенный фактор действительно становится все более значим постепенно. Да?
Совершенно верно.
Значит ли это, что действительно профиллер и конечной целью человека является уничтожение Земли?
Нет, ну с этим я не могу согласиться. Не можете, я, да? Нет, я абсолютно оптимистично отношусь, так сказать, по к потенциалу человечества и, так сказать, к нашим перспективам.
Дай бог здоровья, если так, мы вернемся в студию через 3 минуты.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. И у нас в гостях Сергей Наугольных, палеонтолог, доктор наук. И, кроме того, Ольга Лаптева, журналист журнала Discovery. Кстати говоря, Оля, расскажите в двух словах. Есть канал Discovery, все мы его знаем. Ближе к микрофону. А что является собой канал Discovery?
Вы знаете, поскольку я работаю непосредственно в журнале Discovery, да. То я могу говорить о том, какие материалы я пишу туда.
Ну, расскажите.
Ну, как правило, это какие-то командировки или путешествия. Как правило, это живой какой-то интересный материал. Ну и, собственно говоря, журнал Discovery, он тем и отличается, что он печатает какие-то необычные или какие-то яркие впечатления.
Ну, расскажите немножко о ваших путешествиях удивительных.
Кроме, вы имеете в виду по России или вообще?
Ну, я имею в виду, конечно, вообще, да.
Но мне всегда интересны человеческие истории, Дмитрий. Это без сомнений. Вот, например, когда я была на выходных в Греции, я там познакомилась с одной женщиной, которая вот на моей памяти вторая из моих знакомых, которая в 50 7, по-моему, лет, социально адаптировалась, за полтора года выучила язык, защитила свой диплом российский и основала там лабораторию виварий. И она этим занимается на всей территории Греции, то есть ей сейчас довольно много лет, но она очень четко координирует процессы, где бы там она ни была, да, и она очень уважаемый специалист в своей области. Это она сделала, переехав из России в Грецию, будучи уже в таком серьезном возрасте. А вторая, допустим, мама моего знакомого Зеева Гейзеля, которая тоже ей было около 60, она переехала в Израиль и также выучила язык, защитила свой диплом и стала детским врачом, собственно говоря, известным во всем мире.
Неужели такие темы входят вот в спектр интересов канала Discovery, журнала Discovery?
Ну, нет, это, допустим, нет. Но в журнал Discovery я, например, писала свой большой материал по Индии или по Израилю, или по российским каким-то городам, вот включая там Перми, Калязин.
Оль, скажите, пожалуйста, а вот по вашим ощущениям, популяризаторская журналистика, она нужна зачем-то? Потому что известно, что серьезные ученые ненавидят ее люто.
Ну да, лютые считают ее джинсой.
А зачем же они ее ненавидят, интересно? Она что, подрывает их высокомерие, объясняет немножко, чем они там занимаются по-авгурски?
Я думаю, что вот такое популярное чтение, оно может быть более живым и более интересным для массового читателя. Оно может быть более понятное, дает больше каких-то картинок для восприятия, может быть, больше ощущений. Думается мне так.
Вот, Сережа, я вернусь к теме, знаете, конечно, Кирилла Ящкова, тоже нашего замечательного палеонтолога, моего большого друга, но, правда, мы с ним дружим по литературной части, а не палеонтологической. Вот он мне в свое время довольно убедительно рассказал, что извлекаемые вот эти вот гигантские колонны вертикальных этих срезов, они показывают совершенно наглядно усложнение животного мира, там, собственно, это и есть главное доказательство дарвиновской теории. Но, тем не менее, как вы сами полагаете, почему же все в мире действительно склонно усложняться, а вместе с тем мы наблюдаем массу примеров энтропии, упрощения, ну, в общем, нужна человеческая воля, чтобы мир не рассыпался, не упростился и так далее. Вы действительно думаете, что природа сама усложняется, или природа способна только вот рушиться?
Ну, я частично уже ответил на этот вопрос. Дело в том, что существуют примеры самоорганизации.
Но самоорганизация не всегда ведет к усложнению.
Ну, не всегда, так сказать, естественно.
А почему же мир усложняется, животные, растительные? Ну, почему вот начинается все с инфузории туфельки, а кончается нами с вами?
Ну, вот смотрите, так сказать, как работает так очень упрощенная, так сказать, схематическая форма, естественный отбор, да, Дарвин?
Да.
Вот у нас есть некая, так сказать, популяция, да? В этой популяции, так сказать, естественно, особи все неравнозначны, они все разные, как люди все разные.
Да, да.
Один такой, другой сякой, там, третий эдакий. Ну, вот. Точно так же и в популяции природной. Там, несмотря на внешнее сходство представителей одного вида, они все равно немножко различаются.
Конечно.
Один быстрее, другой сильнее, один умнее, другой глупее. Угу. Так? Вот, вот они находятся, так сказать, все примерно в одних условиях, вот в рамках, так сказать, единой популяции. Дальше на них начинает действовать фактор естественного отбора. Ну, скажем, так сказать, отбор, так сказать, посредством, так сказать, деятельности хищника. Вот хищник, так сказать, ловит, так сказать, ну, скажем, зайчиков, да, ловит волк зайчиков. Один зайчик медленный, другой, так сказать, быстрый, да?
Выживает
естественного, так сказать. Быстро убегает, медленно убежать не успел, так сказать, волк его съел. Эта быстрота, так сказать, фиксируется, так сказать, в будущих поколениях, потому что этот признак передается, так сказать, там, по наследству, он генетически обусловлен. Точно так же и другие признаки, понимаете? Вот, допустим, так сказать, там один поумнее, другой поглупее, так сказать, да?
Но это генетически не передается.
Это передается совершенно однозначно. Я больше вам скажу. Даже такие, так сказать, черты характера, как альтруизм, скажем, так сказать, или наоборот, так сказать, там...
Жадность,
например, да, они передаются по наследству, это совершенно точно. Это все доказано, так сказать, все показано, так сказать, на больших выборках. Причём не только, так сказать, там, в человеческом обществе, да, но, так сказать... В, скажем, зверофермах, когда производят, так сказать, там, отбор, ну, например, не знаю, лисиц, так сказать, там, по характеру пушистости шерсти, замечают, что параллельно меняются другие признаки, например, там, добродушность характера, так сказать, меняется.
Сопоставимо с пушистостью, связано с ней.
Они, да, могут быть, так сказать, связаны, понимаете?
Кто пушистый, реально... тот и хороший.
Да, и беленький, так сказать, да.
Да.
Вот, так что... Так сказать, фактор, который объясняет усложнение, он совершенно, так сказать, четко укладывается в основные положения дарвиновской, так сказать, теории эволюции, причем в каноническую такую, так сказать, форму вписывается очень хорошо.
Но вот что интересно, выживают самые приспособленные или самые храбрые?
Ну, в зависимости от того, какой признак востребован, понимаете? То есть, в данной конкретной ситуации, так сказать, отбор может идти по тому или иному признаку. Есть, так сказать, там разные примеры. Есть примеры, так сказать, действительно, там, регрессии, когда не прогрессивная эволюция имеет место, а наоборот, регрессивная.
Есть такое, да?
Конечно, есть, естественно.
А она от чего бывает?
Ну, могут быть периоды стагнации, может, так сказать, там, ослабленное, так сказать, там, действие факторов отбора, так сказать, там, иметь место.
Очень интересно, почему в России все время имеет место регрессивная эволюция? Вот это кошмар.
Да ладно, ну что, на самом деле, в России очень даже, так сказать, позитивная ситуация, и тенденции очень неплохие.
Какие, какие, расскажите, замечательно.
Во-первых, мы стали говорливыми. Вот я, честно говоря, так сказать, например, да, очень хорошо помню, ну, скажем, так сказать, атмосферу школы, в которой я учился. Я думаю, что я многие вещи себе не позволил бы вслух произносить. Ну, так сказать, по ряду причин, там, так сказать, там, родители бы сказали, что Сережа лучше помолчи, так сказать, там, а то, так сказать, нам достанется, или там что-то еще. А сейчас вот, пожалуйста, мы можем обсуждать, так сказать, очень широкий спектр проблем. Это тоже дорогого стоит, понимаете, не все ж колбасой измеряется.
Нет, это конечно, но тем не менее нельзя сказать, чтобы российская политическая жизнь усложнялась, да, а уж российская наука вообще вытесняется на какую-то совершенно обычную. Теперь уже в школе, как вы знаете, список обязательных предметов будет сокращаться,
сложная, уже сводится
оценка
проблема.
За патриотизм.
Понимаете, Дмитрий, я думаю, что, во-первых, политическая жизнь, так сказать, России совсем не упрощается. Она вполне, ну, последние события там, на Манежной площади, да, и кучу можно примеров привести.
Это уличная жизнь, а не политическая.
Ну, она тоже там элемент, так сказать, там, политическая жизнь есть, там политические лозунги, так сказать, иногда, так сказать, там высказываются на этих улицах, да, пожалуйста, там на стенах пишутся. Это тоже это элемент политической жизни, понимаете? Так что я бы не сказал, что она редуцирована для какой-то простой схемы. Она очень даже сложная.
Спокойный, прекрасный взгляд эволюциониста, да, хотелось бы найти. А куда эволюционирует эта система, вы не можете пока сказать?
Ну, я думаю, что, так сказать, к лучшему.
Вы святой. Оля, мы с вами, наверное, думаем иначе все-таки. Мы журналисты, нам положено, значит, без лишнего оптимизма смотреть на вещи, но, тем не менее, журнал Discovery, большой ли аудиторией он обладает, и не встречает ли он в России коммерческих проблем, а то у нас обычно все умное считается неформатом.
Ну, вот я вам скажу, я там работаю на фрилансе, во-первых, а во-вторых, я замечаю тенденции к увеличению интереса к этому журналу.
Он лучше. То есть, чем дальше, тем он интереснее?
Да, 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 именно так.
То есть, но это, видимо, потому что политики не осталось, и людям стало интересно, как устроен мир.
Да? Именно.
Оль, вот еще о чем не могу не спросить. А, собственно, это британское, американское или какое-то другое издание, или это сугубо...
Российское.
Это российское. Издание, но да, бренд, абсолютно. Тем не менее, не российский. Да?
Бренд не российский.
Заемный.
Да, не российское, да.
А какие тексты вызывают, по вашим ощущениям, наиболее горячий зрительский отклик, да, читательский? Мне всегда казалось, что исторический. Что
вы знаете, может быть, исторически, потом там в журнале присутствует научная тема, которая также вызывает большой интерес.
Вызывает, действительно?
Да, вызывает, действительно. Но, может быть, это связано с медициной, с психологией, там, с эзотерикой, с парапсихологией, с чем-то еще. Вот это все тоже вызывает интерес. Ну и, естественно, путешествия, потому что кому же неинтересно почитать про Галапагосские острова?
Вы были?
Я писала.
А не были?
Я собираюсь.
В Юрка посмотрите обязательно. Очень интересно. Сколько, да, я знаю, с него и началась видов. Теория эволюции.
Да, Дарвин.
С того самого Галапагосского Юрка.
Юрка, да.
Кстати, а вот, Сереж, к вам вопрос. А в какой степени Дарвин скорректирован сегодня? Или в основном все правильно?
Ну, базовые положения дарвинизма, они, конечно, так сказать, остаются, на мой взгляд, незыблемыми. Другое дело, что сейчас инструментарий, так сказать, современной науки позволяет очень многое уточнить. Естественно, все это положено теперь, так сказать, на... так сказать, там генетические аспекты, так сказать, на микроэволюционные аспекты. Но в целом все это очень хорошо укладывается, так сказать, в дарвиновскую концепцию.
То есть мы ничего такого принципиального не уточнили, но просто с точки зрения той же генетики открытой чуть позже объяснили, как именно это происходит.
Ну, я думаю, что основные механизмы, они правильно были поняты Дарвином. Там дальше, ну, так сказать, частности.
Отбор и приспособление.
Совершенно верно.
Скажите, а вот с вашей, опять же, точки зрения, тот мир, который мы построим, вот этот мир насквозь информационный, цифровой, он не может человека как-то биологически изменить, что он станет меньше ростом, меньше ходить, башка разрастется, ну, что-то такое?
Понимаете, я думаю, что, да, так сказать, возвращаясь просто к этой теме, так сказать, скорее всего, сам вот этот фокус, так сказать, дальнейшего развития, он будет выведен, так сказать, собственно, так сказать, с человеком.
Самим человеком, да. То есть он дальше будет сам решать, куда ему эволюционировать.
Ну да, но это, понимаете, это вот как у свободы частного выбора, так сказать, конкретного человека. Он хочет, так сказать, на диване сидит, пиво пьет, да, так сказать, а хочет,
идет, занимается,
хочет книжку читает, хочет там кино смотрит, так сказать, хочет радио слушает. То есть во многом, так сказать, будет определяться, так сказать.
Кто захочет, будет эволюционировать, кто не захочет, останется обезьяной.
Так оно так и происходит, на самом-то деле.
В сущности, да, но почему-то в России сейчас большинство эволюционировать не хочет, а хочет потреблять.
Но это потому, что нет отбора по надлежащему признаку.
А как его организовать, вы не знаете? Вот в природе же как-то получается.
Ну, я думаю, что тех, кто, так сказать, заслуживает наказания, нужно наказывать. Тех, кто заслуживает поощрения, нужно поощрять. Вот и все.
А кто будет решать-то, Сережа?
Тут коллегиально нужно решать. У нас, так сказать, существует современная, так сказать, система информационная. Пожалуйста, можно, так сказать, людей поспрашивать, там выяснить.
А, ну то есть уже такой мотив постепенного превращения в коллективный мозг, да, все.
Ну, можно и так сказать. Ну, вообще, это очень древняя форма, на самом деле. Она восходит там к Периклу, так сказать, и к Афинам. Настоящая демократия, когда важные решения принимаются коллегиально.
Скажите, пожалуйста, опять-таки, исходя из ваших ощущений, российская наука в каком положении сейчас пребывает? Хотя вы, я думаю, по всему миру работаете, но тем не менее.
Вот в том-то все дело, понимаете, с одной стороны, наука, с моей точки зрения, она, так сказать, наднациональна. Потому что ученые, которые занимаются вот непосредственно решением проблем, они, как правило, так сказать, контактируют с коллегами по всему миру. Другое дело, что всегда есть еще элемент, так сказать, национальной гордости, что вот именно наш Менделеев, так сказать, да, именно наш Павлов, именно, так сказать, наши, так сказать, другие, так сказать, прославленные, да, ученые, не будем всех перечислять, их много. Это, так сказать, важно, это составляет элемент национальной гордости. Но это вопрос не к ученым, а к политикам. Если, так сказать...
А что нужно делать? Финансовое вливание в Сколково какое-нибудь новое? Что еще? Создание среды оптимальной?
Я думаю, что у нас сейчас науку тормозит в основном, так сказать, крайняя бюрократизация распределения средств. То есть, ну, конечно, хотелось бы, чтобы побольше было, так сказать, фондов материальных, так сказать, там, финансовых, чтобы возможности были лучше. Но самое главное, чтобы процесс их получения был, так сказать, с одной стороны, более демократичным.
Прозрачен, подконтролен.
Совершенно верно, так сказать, потому что у нас получается иногда, так сказать, так, что есть фонды, так сказать, и значимые вполне, так сказать, суммы, то есть на них много чего можно интересного сделать, а потом, так сказать, кто-то их как-то, так сказать, где-то заиграл, так сказать, там, как говорят, закрещатничал, да.
И поди найди следы.
Ну, а все и знают даже, а никто не скажет, никому не пожалуешься, так только, так сказать, про себя думают, а вот там, так сказать...
Из ваших разъездов за границу какая страна показалась вам наиболее перспективной и плодотворной для вашей работы?
Ну, вы знаете, мне, во-первых, как-то так получается, что мне везде комфортно, и мне везде приятно с людьми общаться. Ну, в Соединенных Штатах я был, в Чикагском университете. Мне атмосфера там показалась очень-очень такой, так сказать, благоприятной для работы.
И научной при этом вполне.
И научная, да, так сказать, научные возможности.
Мне кажется, ценнейшее, что дала миру Америка, это феномен американского университета, конечно.
Да, вот, идём все в Чикаго, так сказать, место очень комфортное для того, чтобы работать. У меня сейчас там работает.
Демократичное, в меру, да.
Вот, ну, а европейские университеты тоже, мне кажется, так сказать, они сохраняют традиции, там, со средневековья, можно сказать. Я работал довольно долго в земле Северной Рейн-Вестфалии, в Мюнстере, и там атмосфера великолепная, то есть для того, чтобы, так сказать, там, трудиться плодотворно, все условия созданы. С другой стороны, извините, сказать,
да, я конечно, просто конечно,
как бы с запада на восток, так сказать.
Не-не-не, конечно.
Сейчас тут последняя новость, так сказать, из Китая. В городе Шэньян, это провинция Ляонин в Северном Китае, создан первый, не только в Китае, а вообще в мире, палеонтологический колледж. Его возглавляет профессор Суньге, очень хороший наш знакомый, так сказать,
а старший много партнер.
Там? Есть русские, так сказать, есть студенты из Владивостока, и мои хорошие знакомые там есть, они по-китайски говорят свободно. Так сказать, вполне там они социально адаптированы.
Для ну, них можно только завидовать, они делом занимаются, конечно.
Так мы тоже приезжаем. У нас сейчас там будет симпозиум, так сказать, в мае, очень большой международный симпозиум, куда съедутся ученые со всего мира, из России, понятное дело, тоже.
И не могу вас вот о чем не спросить. Значит, есть наверняка версия, что идет эволюция не только техническая, не только биологическая, но и моральная. Есть ли у вас какое-то представление, ну, в какую сторону оно идет? Человечество смягчает нравы, становится эмансипировано, более морально, или человек не изменен с тех пор, как родился, как многие утверждают?
Вот, тоже хороший вопрос. понимаете, вопрос, так сказать, что из человека, когда он возник, с какого момента мы начинаем отсчет? Если с момента возникновения рода, homo, человек, тогда, так сказать, понятное дело, что, наверное, там у ранних представителей homo, там у homo erectus, там, или homo habilis, у них, конечно, над моралью превалировали, так сказать, там, рефлексы, так сказать, там, или инстинкты, скорее всего. Но, начиная, скажем, так сказать, с homo sapiens, ранних представителей этого вида, я думаю, что, так сказать, мораль имела очень большое значение.
В том числе и для выживания.
В том числе и для выживания. Объясню, почему. Скажем, где-то тысяч так лет 60-70-80 назад в пределах Европы, западной, центральной, я отчасти, так сказать, европейской части России, сосуществовали два... Ну, некоторые считают вида, некоторые считают два подвида homo sapiens, неандертальцы и вот, собственно, сапиентный sapiens sapiens, или кроманьонцами еще называют иногда. Так вот, очень многие палеоантропологи считают, что важнейшим конкурентным преимуществом настоящих вот сапиентных, так сказать, этих самых, так сказать, homo sapiens, кроманьонцев, была забота о
потомстве.
Потомстве, не только о потомстве, но еще и о стариках, о больных. Ну, предположим, какой-нибудь там умный, так сказать, храбрый охотник повредил ногу, предположим, на охоте, так сказать, там, за мамонтом, да?
Его вылечили.
Да, его, во всяком случае, так сказать, кормили, снабжали какими-то ресурсами, так сказать, пока он не поправился, снова стал в строй. То же самое, скажем, какой-нибудь там старичок, так сказать, предположим, кроманьонский. Он вроде пожилой, так сказать, вроде он в процессе уже добывания пищи не принимает участия. Зато у него опыт, так сказать,
мудрость,
там,
старейшина,
мудрость, да, и так далее.
То есть, грубо говоря, с какого-то момента гуманность стала фактором предпочтительным.
Ну, хотите так сказать, назовите, да. Но с моей точки зрения, это напрямую связано с этикой, так сказать, с моралью.
Знаете, вот есть замечательный рассказ Славы Рыбакова, ведь Слава Рыбакова давно уже, конечно, замечательного писателя, «Свое оружие», да, где главный герой должен, ну, там выбирают с двух планет, одна из планет должна быть признана бесперспективной, их пихают в лес двух представителей, и они должны продемонстрировать качества, по которым одну планету выберут. Но критерий отбора не ясен. То ли надо вести себя очень агрессивно и подчинять себе мир, завоевывать его, то ли быть очень гуманным, и вот, вот это интересно. Ведь у вас как получается? У вас получается, что все-таки чем моральнее, тем выживаемее, да?
Ну, только понимаете, мораль должна быть такая, так сказать...
Добро должно быть с кулаками.
Рациональная, да, это вот типа, так сказать, да, добра. У меня с моей супругой, мы с ней разговариваем на всякие такие недомашние темы.
Ну, конечно, вот. И мы тоже. Сколько можно говорить о деньгах?
Это прекрасно. Нет, мы...
Или о еде.
Редко об этом говорим. Да. Но, во всяком случае, вот говорили о доброте. Да?
Но об этом мы тоже часто говорим. Да.
Должен человек быть добрым или не должен быть добрым? Я потратил, наверное, полчаса, так сказать, на объяснение ей вот своего отношения к этому вопросу. Говорят, ты знаешь, честно тебе скажу, я просто немотивированно добрых людей не люблю. Я люблю людей справедливых. Если человек заслужил наказание, то
давайте,
это неуместно.
Так, всепрощение совершенно неуместно.
Что такое за толсочина такая, так сказать? Это, ну, при всем моем уважении, да, так сказать, как
да, но то есть попытка сделать человека беззубым, конечно, ведет его к эволюционному, да, к эволюционной деградации.
Ну, тут все дело, конечно, зачем, так сказать.
Но при этом он должен помнить категорический императив, и тогда все у него будет замечательно.
Они присутствуют, они на то и императивы, понимаете, они в нас присутствуют. Другое дело, что мы, так сказать, можем к ним не прислушиваться, там, гасить, так сказать, там, себе, там, или как-то, так сказать, там, объяснять, мотивировать, так сказать, свои поступки. В том числе, так сказать, и доброту, ту самую немотивированную.
Ну,
да?
То есть, рационализировать задним числом, да?
Ну, да,
бессознательные выборы, да?
Конечно, оправдать можно что угодно, было бы желание.
И напоследок хочу я вас спросить, в чем преимущество вашей профессии, ваших занятий? Вы, вот кого вы сагитировали бы идти в антропологи или в палеонтологи?
Во-первых, я хочу сказать, что если молодой человек, ну или там девушка, так сказать, там не имеет значения, чувствует в себе желание заниматься историей Земли, животного мира...
Не отказывайтесь.
Ни в коем случае нельзя отказывать себе в этом удовольствии, то есть нельзя наступать на горло своей песни.
Расскажи про детское письмо.
А, да, я получил письмо не так давно от одного мальчика из третьего класса. Он прочитал мою популярную книжку. Ну и, так сказать, мне, честно говоря, было очень приятно, потому что когда, ну, не впустую тратятся слова, они ложатся на душу, в том числе, так сказать, одетски, находят
мне почерк, это приятно. А что за книга?
Книжечка была издана несколько лет назад, издательство «Мастрель», в серии «Я познаю мир», называется она «Палеонтология».
Ну, теперь уж придется прочесть и даже сыну показать, может быть, я
могу... Ну, я сейчас в ней бы много изменил, честно говоря, так сказать, потому
но
что...
Сделать, ну, сделать второе издание.
Ну, копирайт, так сказать, это вопрос не ко мне, а к...
А что бы вы изменили? Вы бы сделали ее проще и убедительнее?
Ну, там те технические отчасти, так сказать, вещи. Ну, например, так сказать, у нас был разговор с редактором, он посоветовал, спросил, может быть, так сказать, дать список литературы, на которую можно было бы сослаться, и которую можно было бы порекомендовать, так сказать, читателям.
Да-да.
Но там по ряду причин, так сказать, мы, к сожалению, так сказать, такой список там не поместили. Сейчас я бы этот списочек бы привел.
Да, просто чтобы человек действительно хоть какой-то первичный круг понятий себе составил.
Совершенно верно, да, чтобы можно было шагнуть дальше.
А мы очень рады, что это продолжает привлекать сердца, и что это интересно по-прежнему. Я-то, во всяком случае, с удовольствием бы на это все посмотрел, потому что нет ничего более интересного, чем пытаться нащупать вектор в прошлом. Тогда, глядишь, начинаешь предсказывать будущее. Да? Ну и, кроме того, анонсирую, что вот 19 января в 19:30 все, кто хочет прийти на наш лекторий, который называется «Календарь», можно это сделать, значит, на этот раз мы в календаре рассказываем о Салтыкове-Щедрине, 19 января в 19:30, это улица Никитская, дом 46, еврейский культурный центр, лекция не имеет никакого отношения ни к евреям, ни по большому счету к еврейской культуре, а просто вот это замечательное здание нас приютило, поэтому, пожалуйста, приходите еще раз, Большая Никитская, 46, мы там славное время проведем. А вам, Сережа и Оля, большое спасибо, желаю вам, наконец, открыть, откуда все взялось.
Спасибо.